Глава первая. Давняя встреча. Вместо пролога. 1980 год. Исламская республика Иран. Границу Ан-38Д пересек на предельной высоте. 9000 метров. Конечно, советские радары обнаружили цель еще над территорией Туркмении. Но в подразделениях ПВО не прозвучал сигнал тревоги. Ракеты «Земля-воздух» так и остались дремать под брезентом. А дежурное звено стремительных мигов не поднялось на перехват. Только сержант-оператор доложил стоящему за спиной ответственному дежурному, что ожидаемая отметка на экране появилась и ушла туда, куда ей положено было уйти. Подполковник кивнул и пошел к ВЧ-связи доложить в Москву, что приказ выполнен. Цель пропущена, в журнале записи не делалось, факт пересечения границы остался никому неизвестным. На иранской стороне еще год назад нарушителя встретили бы не так безразлично. Но после Исламской революции США отозвали своих военспецов, перестали поставлять запчасти к технике и оружию, опытные офицеры бывшей шахской армии были репрессированы, а те, кто занял их места у мониторов, слабо разбирались в электронике систем ПВО и вряд ли могли обнаружить в ночном небе покрытый антирадарной краской небольшой самолет, идущий на такой высоте. Так что если бы шах Мохаммед Реза Пехлеви сохранил власть, Ан-38Д, скорее всего, был бы сбит. Но при шахе никто не стал бы проводить операцию изъятия таким образом. СССР с Ираном договорились бы по дипломатическим каналам, и гражданские специалисты забрали бы контейнер при полном содействии иранского правительства. Однако история не знает сослагательных наклонений. Режим шаха свергнут. Сам Пехлеви бежал в Америку. Новая власть потребовала его выдачи, а получив отказ, пошла на беспрецедентные в мировой практике меры. Захватила посольство США и удерживала дипломатов в качестве заложников. Поэтому приходилось действовать так, как требовала обстановка. Слабо освещенный салон десантного борта не был заполнен даже наполовину, а потому казался пустым. Только в хвосте сидели 5 парашютистов в камуфляже «Пустыня» с автоматами АКМС. АКМС – автомат Калашникова модернизированный, специальный, десантный вариант со складным прикладом. Заправленными под нагрудный ранец. Коротко мигнула желтая лампочка на дрожащем металлическом борту, отделяющем группу СПН от 50-градусного мороза и почти смертоносного разрежения тропосферы. СПН. Разведка специального назначения Главного разведывательного управления Генштаба Министерства обороны СССР. «Прошли границу!» – перекрывая шум моторов, объявил лейтенант Шаров. Бойцы и так это поняли, но кивнули командиру из вежливости. Лететь над иранской территорией предстояло 75 минут. Спецназовцы сидели молча. Потому что, во-первых, при работающих двигателях не очень-то поболтаешь, это тебе не пассажирский салон гражданского лайнера. Во-вторых, говорить было не о чем. Все знали задачу и настраивались на ее выполнение. А в-третьих, настроение совсем не располагало к трепу. Потому что найти в бескрайной пустыне чужого государства металлический контейнер размером с арбуз – задача не из легких, даже если он оснащен радиомаяком, который вроде бы пока работает. А завладеть им и вернуться назад? Думать об этом вообще не хотелось. Потому что просто выжить в пустыне Дештек-Кевир весьма и весьма нелегко. И чего их забрасывают к черту в пекло? Что такого особо ценного может быть в этом арбузе? Самым осведомленным в группе, как и положено, был ее командир. Он знал, что космическая разведка основана на отработанной схеме доставки на Землю полученной информации. Разведывательный спутник крутится вокруг земного шара. Мощная оптика фотографирует секретные объекты предполагаемого противника. Отснятая пленка автоматически перематывается в спускаемую капсулу и обрезается. Капсула, отстрелившись от спутника и запустив тормозной двигатель, входит в атмосферу и совершает посадку на парашюте в заданном районе. Такой архаичный с точки зрения сегодняшнего дня способ действительно использовался в описываемый период. Случались и неудачи. То не полностью отработали двигатели ракеты-носителя, и объект не достигал расчетной орбиты, или вовсе падал на первых минутах полета. То выходила из строя разведывательная аппаратура, и ослепший спутник по команде с Земли самоликвидировался. То происходила еще какая-нибудь хрень. Казахские чабаны в соседних с Байконуром районах давно уже не удивлялись разным секретным железкам, которыми была щедро нашпигована степь. Благо просторы так неоглядные и безлюдные, и даже рачительно пускали их в дело, приспосабливая для своих нехитрых нужд. И каждый раз специально созданные группы поиска искали и обязательно находили главную часть рухнувшего спутника. Контейнер. В обиходе арбуз. С секретной информацией, ради которой, собственно, и велась постоянная гонка двух основных космических держав – СССР и США. Но такого, чтобы арбуз опустился на территорию сопредельного государства, еще не было. Да еще с суперсекретной и имеющей огромное военно-политическое значение информации. Настолько секретной и настолько важной, что ситуация была доложена министром обороны СССР маршалом Беловым, лично генеральному секретарю ЦК КПСС и председателю Совета обороны СССР товарищу Леониду Ильичу Брежневу. Причем доложено кратко и всеобъемлюще. Обосрались мы, Леонид Ильич. Разведывательный спутник накрылся. «Тот самый?» – ужаснулся генсек. Маршал покаянно кивнул. «А пленка ваша знаменитая где?» – повысил голос руководитель партии государства. «Контейнер с пленкой в Иране». «Так что же ты здесь стоишь?» – закричал обычно миролюбивый Леонид Ильич и сердито добавил. «Как хочешь, но ищи и вытаскивай». «Уже бегу, Леонид Ильич, не беспокойтесь, я все мигом исправлю». Исправлять ситуацию, естественно, маршал стал руками Шарова и его группы. Грянувшая из министерского поднебесья команда заставила завертеться обычно неповоротливый и инерционный механизм военной машины. Группу собрали за один день, выдали все самое новое и лучшее, от рации и оружия до одежды и сухого пайка. Полковник Карабердыев, непосредственно инструктировавший группу, в случае выполнения задания пообещал всем минимум по медали, а командиру – орден. Стало закладывать уши. Значит, они приближались к району поиска, и пилоты опускали машину на прыжковую высоту. С учетом безлюдности района десантирования, ее определили в 700 метров, с раскрытием парашютов на 200. При таких параметрах шум двигателей некому услышать, а группа должна приземлиться достаточно кучно. Тревожно замигала желтая лампочка, потом зажглась зеленая. В открытый люк ворвался грохот моторов и повеяло холодным воздухом. «Пошел!» Один за другим, с минимальным интервалом, четверо бойцов прыгнули в грохочущую бездну. Шаров выбросил мешок с грузом и прыгнул следом. Маршал Белов, несомненно, спал. Полковник Карабердыев дожидался сигнала о сбросе десанта, чтобы тоже отправиться отдыхать. А группа Шарова падала в темной южной ночи в иранскую пустыню Дештекевир, чтобы исправлять то самое положение, которое так образно описал маршал руководителю государства. Леонард Вилсон, толстый и неповоротливый перс с огромным носом, подозрительно вертел в руках британский паспорт, приближал к выпуклым глазам фотографию, внимательнейшим образом осматривал страницы и даже нюхал бумагу. На миг Джеку стало не по себе. Паспорт изготовлен позавчера, и запах типографской краски вряд ли полностью выветрился. Но крючковатый, расширяющийся к ноздрям нос, очевидно, не обладал необходимой чувствительностью, потому что пограничник перешел к следующему вопросу. Цель прибытия. До этого Джека минут 40 продержали таможенники. Несколько раз перетряхивали полупустую сумку, заставляли вывернуть карманы, водили вдоль тела металлодетектором. Потом повторяли процедуру сначала. Поскольку найти ничего запрещенного к ввозу в Исламскую Республику не удалось, они шумно и недовольно жестикулируя передали его этому толстяку, важно демонстрирующему свою принадлежность к государственной власти Нового Ирана. Форма сидела на пограничнике мешковато, а плечи были засыпаны перхотью. Но держался он как шейх, от решения которого зависело, жить этому глупому и никому не нужному иностранцу или умереть. Возможно, так и было в действительности. Стражи исламской революции делали, что хотели, и теперь об этом узнал весь мир. «Что вам нужно в нашей стране?» Джек молча извлек письмо компании British Petroleum, которое удостоверяло, что инженер-геолог Леонард Вилсон в соответствии с межправительственным соглашением уполномочен провести в Исламской Республике Иран подготовительные работы по поиску признаков новых нефтяных месторождений. «Кто подписал это соглашение?» — резким тоном спросил пограничник, поднося письмо к его лицу. «Если проклятый Аллахом бывший шах, то оно не имеет никакой силы!» Он неплохо говорил по-английски, а значит принадлежал генерации старых специалистов, хотя сейчас старался максимально демонстрировать лояльность новой власти. «Думаю, его подписал тот, кому следует», — спокойно ответил Джек. «Я не политик, я инженер и буду искать у вас нефть. А все политические вопросы вы можете выяснить в своем Министерстве иностранных дел». Пограничник мгновенно успокоился. Никаких оснований чинить препятствия болезному британцу у него не имелось. А задавать вопросы чиновникам высокого уровня насчет действительности межправительственных соглашений вряд ли входило в его компетенцию. «Добро пожаловать в Исламскую Республику Иран», — сказал он и привычно шлепнул в паспорт отметку о пересечении границы. «Желаю найти у нас еще много нефти, чтобы народ жил еще богаче. И напоминаю о соблюдении законов ислама». Турникет щелкнул, освобождаясь от защелки. «Спасибо», — кивнул Джек и прошел в зал прибытия. Здесь царила обычная для аэропортов суета. Встречающие, прибывающие, пилоты и стюардессы в форме различных авиакомпаний, таксисты, носильщики, чемоданы, гортанная речь, громкие выкрики. Много стражей исламской революции, пристально рассматривающих каждого, кто хоть чем-то выделялся из общей массы. Светлые волосы Джека предусмотрительно покрасили в жгучий черный цвет, и одежду выбрали самую распространенную – легкая рубашка, джинсы, кроссовки. Но все равно высокий европеец издали бросался в глаза. Он кожей ощущал откровенную враждебность и нарочито демонстрируемую угрозу, которыми, казалось, были пропитаны здесь даже стены. На экранах, подвешенных к потолку телевизоров, бесновалась толпа у захваченного американского посольства. Верные ученики аятоллы Хомейни, захватившие гнездо шпионажа и заговоров против Ирана, убедились, что обитавшие там служители шайтана приносили огромный вред Исламской Республике, отрывисто и зло говорил диктор на фарси. Камера крупно показывала выбитые окна, сорванные двери, измученных пленников, которые, опустив глаза, в чем-то каялись. «Дикари», — подумал Джек, — «варвары. Ни одно государство в мире не захватывало дипломатических представительств. На это отваживались только отмороженные террористы». Картинка на экранах сменилась, но тема осталась прежней. Человек с бородой и в челме проклинал США, великого сатану, и грозил казнью захваченным шпионам. Два стража подошли ближе, злобно осматривая Джека с головы до ног. Один постарше, с густой рыжей бородой, второй помоложе, с лицом побитым оспой. Они были в пятнистом камуфляже и с красными повязками на лбу, на которых арабской вязью велась строка из Корана или какой-то революционный лозунг. Камуфляж был американским, и кольты на боках тоже. Во времена шаха штата дружили с Ираном. Патрульные обошли Джека со всех сторон. На лицах читалось желание заломить ему руки и оттащить в свой застенок. Их сдерживало только одно. Приезжего Геура тщательно проверили. Он еще не нарушил исламских законов, поэтому и разгуливает здесь столь вызывающе и безнаказанно. Но ничего. Скоро он даст повод, и тогда... Стражи ошибались. Приезжий уже совершил множество нарушений. Звали его Джек Коллинз. Он был американцем, а не англичанином, и являлся штатным сотрудником ЦРУ, проникшим в Иран по поддельным документам. Этого было достаточно, чтобы разрубить его на куски. Но они не подозревали этого. «Вы только что прилетели?» — спросил старший на плохом английском. «С какой целью?» Цель Джека демонстрировалась на всех телевизионных экранах. Но раскрывать ее было преждевременно. Даже его босс, Аткинсон, непосредственно отдавший команду на выезд в Иран, пытался использовать Коллинза в темную, для пущей конспирации. И если бы дело касалось только проб песка, то, возможно, ему бы это удалось. Но установку световых маячков объяснить нейтральными причинами очень трудно, чтобы не сказать невозможно. А соединившись вместе, пробы грунта и сигнальные маячки складываются во вполне определенную и логически объясняемую картину, не допускающую двояких толкований. «Я еще неф для вашей замечательной страны», — дружески улыбаясь, сказал Коллинз на фарси. «А кроме того, хочу ознакомиться со знаменитыми местами, хорошо известными в мировой культуре». Взгляды стражи несколько смягчились. Вежливо поклонившись, Джек вышел на улицу, окунувшись в жаркий и ненавидящий его воздух Тегерана. Конечно, если бы пограничники, таможенники и стражи Исламской революции знали о тайной миссии Коллинза, его никогда бы не пропустили через барьеры контроля, а скорее всего застрелили бы прямо в зале прилета. Потому что за его широкими плечами стояла мощная ударная группировка США, готовая нанести удар по Тегерану, как только он сделает свое дело. Но об этом знали только несколько человек на всем земном шаре. На кишащей людьми площади, прошедший строгий фильтр проверок, очередной турист не привлекал особого внимания. Улыбчивые черноусые таксисты окружили его, предлагая довезти куда надо, за минимальную плату. Прохожие равнодушно шли мимо. Джек выбрал старый красный Крайслер с подвязанным проволокой крылом. «Дворец Ниаваран», — назвал он таксисту одну из местных достопримечательностей, как магнитом, притягивающую туристов со всего мира. Но Джека не интересовал дворец. Посольская резидентура была выведена из строя, поэтому опираться приходилось на нелегальную сеть. Сейчас ему предстояла встреча с агентом, которого американец никогда не видел и от которого теперь зависела его жизнь и судьба всей операции. Об агенте он знал только имя. Абул-Фази и прозвище «Шайтан». Да еще то, что он многократно проверен и ему можно доверять. Хотя доверие — вещь относительная, особенно, когда страна взбаламучена, привычные устои подорваны, а общество перемешано ложкой репрессий и бурлит, как забытый на костре котел с шурпой. Правда, Шайтан — выходец из Афганистана, пуштун. Значит, он не является частью местного общества. А пуштуны известны не только храбростью, решительностью и жестокостью, но и преданностью друзьям. Выйдя из машины в месте, которое не могло вызвать подозрения у таксиста, он обошел дворец и вполне естественно направился к расположенному неподалеку базару. Абул-Фази он нашел в Чайхане, в Расте Кузнецов. Раст – базарный ряд по профессиональному признаку. Огромный, с непропорционально маленькой головой, тот сидел на веранде за крайним столиком справа и неспешно пил чай. Грязноватая белая челма, заношенный халат. Джек прошел мимо, мгновенно просканировав угрюмое лицо, которое полностью совпало с показанной ему фотографией. Низкий лоб, развитые надбровные дуги, широкий перебитый нос, спрятанные в бороде тонкие губы. Конечно, не красавец. Да еще и такое прозвище... Он спросил у Аткинсона, чем оно обусловлено, но тот только усмехнулся. «Сам увидишь». Джек вернулся, присел, скрестив ноги напротив на потертый коврик, назвал пароль. Агент назвал отзыв, налил в чистую пиалу чая и молча протянул посланцу центра. Джек отхлебнул горькую горячую жидкость и чуть не скривился. Такой крепкой заварки пробовать ему еще не доводилось. Но ритуалы надо выполнять. «Не нравится?» — спросил Абул-Фази. «Нет», — честно ответил Джек. «И сидеть на полу не нравится. Но к этому можно привыкнуть». Агент поднял на него глаза и принялся изучающе рассматривать. И Джек понял, откуда взялось его прозвище. Холодный, пронизывающий взгляд внушал ужас. В нем не было ничего человеческого. Казалось, что сквозь прищуренные веки в глубоких глазницах открывается ад. Он отвел глаза. «И я тебе не нравлюсь», — констатировал Шайтан. «Ты не женщина, чтобы мне нравиться», – парировал Джек. Ему действительно не понравился помощник, и в другое время, в другом месте он бы постарался его заменить. Но сейчас это было невозможно. После Исламской революции разветвленная и многочисленная нелегальная сеть ЦРУ в Тегеране впала в анабиоз. Если раньше иранцы легко откликались на вербовочные подходы, охотно поставляли сведения, которые могли добыть, и оказывали любое необходимое содействие, то теперь они стали осторожными и несговорчивыми. Одни просто пережидали, чем обернуться сотрясающую страну изменения, у других страх перед стражами исламской революции перевесил материальный интерес. Третьи почувствовали себя патриотами обновленной страны, освободившейся от заокеанского влияния. Абулфази от сотрудничества не отказался и теперь являлся единственным шансом для Джека Коллинса. «Ничего страшного, я никому не нравлюсь», — сказал Абулфази и махнул рукой. «Уже привык. Тем более и мне мало кто нравится». Джек молчал. «В гостиницу лучше не соваться», — продолжил агент. «Везде шпионы. Они докладывают обо всех, особенно об иностранцах. Лучше прямо сейчас выехать в пустыню. Как раз спадет жара, и ночь у нас будет впереди». «Тебе виднее», — Джек Коллинс пожал плечами. «Центральный Иран — это сплошные бэдленды, дурные земли. Полупустынные Нагорья как-то незаметно переходят в совсем гиблые места. Пустыни Деште-Кивир и Деште-Лут. Первые безжизненные кивиры, солончаки, появляются уже в полусотни километров от Тегерана. И несведущему человеку трудно бывает понять, он уже в преисподней или только на подступах к ней. Тысячекилометровое безжизненное и бессмысленное пространство. Если волею случая человек оказывается здесь, то очень скоро начинает ощущать себя незначительной песчинкой, точнее крупинкой, потому что классические барханы встречаются здесь редко. Пропеченная солнцем и стрескавшаяся белесая глиняная корка или раскаленная черная галька с выпирающим из земли скалами. Таков здешний основной инфернальный ландшафт. Считается, что из всех разновидностей пустынь самые жуткие – солончаковые. Но район поиска располагался в песчаной части, где водились змеи, ящерицы и скалопендры. Так что можно было считать, что тренированный на подножный корм поисковой группе здорово повезло. Шаров приземлился почти рядом с грузовым парашютом, сигнальная лампочка которого ритмично мигала, как маяк в бескрайнем песчаном море. Он выключил лампочку и сам превратился в маяк, делая круговые движения фонарем так, чтобы светящийся овал был заметен со всех четырех сторон света. Вначале казалось, что эти сигналы видят только большие южные звезды. Но вот послышались торопливые шаги, и из ночи вынырнул азербайджанец Достали, чье имя означало «друг Али». Потом появился таджик Абдуллох, раб Аллаха, и туркмен Ягмыр, дождь. Все они хорошо говорили на распространенных здесь наречиях, знали местные обычаи и традиции, умели выживать в пустыне. А смысловое содержание их имен превратилось для каждого в позывной. У самого Шарова позывной был Шар, а у пятого члена группы Самойлова – Зятек. Пятый был разжалованным капитаном, который превратился в лейтенанта. Что он такого мог натворить в командировке в одной из африканских стран? Когда полгода назад штрафник только появился в подразделении, о нем сразу же поползли невероятные слухи. Будто бы он несколько недель, поставив на уши командиров, пропадал в африканских джунглях, загуляв с дочкой местного царька. И будто бы царек объявил его своим любимым зятем и наследником. Вранье, конечно, но кличка «Зятек» к Самойлову прилипла накрепко. А вот и он подошел к месту сбора. «Все целы, вывихов нет?» – спросил Шаров. «Порядок, командир», – ответил за всех дождь. «Разобрать грузовой мешок, закопать парашюты», – приказал Шаров. Сам он отошел в сторону, разложил на остывающем песке карту и, ориентируясь по звездам, определил свое местоположение. Потом, включив портативный пеленгатор, стал медленно поворачиваться вокруг своей оси, ловя остро направленной антенной сигналы арбуза. Поиск довольно быстро увенчался успехом. Стрелка на круглом циферблате прибора шевельнулась, потом отклонилась вправо. Есть. Он провел на карте карандашную линию. но по одной линии определить местонахождение контейнера нельзя. Впрочем, дальнейшее дело техники, и если все пойдет так же удачно... Впрочем, никогда нельзя загадывать наперед. Шаров осмотрелся. Бойцы закопали парашюты, только Самойлов перед этим вырезал из купола большой кусок шелка, обвязал его несколькими стропами и прикрепил упаковочный сверток к рюкзаку. «Пригодится», — пояснил он в ответ на недоуменный взгляд командира. Шаров только пожал плечами. «Хочет тащить лишний груз? Пусть тащит». «Построиться», — скомандовал он. «За мной! Бегом марш!» Песок то пружинил под ногами, то подавался, осыпаясь. Но группа была хорошо тренирована на марш-броски по пустыне. За час бойцы преодолели около 5 километров. Шаров объявил привал и снова взял пеленг с новой точки. Вторая линия пересеклась с первой, и командир поставил в месте пересечения жирную красную точку в 50 километрах на северо-запад. Теперь оставалось пройти эти километры и найти арбуз. Задача не совсем простая, ибо на местности красная точка занимает диаметр несколько сотен метров, а контейнер вполне может быть заметен песком и не поддаваться визуальному обнаружению. Но это уже никого не пугало. Главное, они вышли на след. Группа изменила направление движения и совершила еще один бросок к своей главной цели. В принципе, группа разведки специального назначения способна проходить 40-50 километров за сутки. Но не по пустыне и не после десантирования. Люди вымотались, и Шаров отдал команду «Привал». Друг Али был назначен караульным на первые 2 часа. Остальные бойцы упали там, где стояли, подложив под голову рюкзаки и устроив автоматы под рукой. Только Самойлов опять всех удивил. Он разложил кольцом парашютные стропы и лег внутри, ловко завернувшись в парашютный шелк так, что стал похожим на египетскую мумию. «И что это дает?» — с видимым безразличием поинтересовался Шаров. «Змея через веревку не перелазит», — пояснил штрафник. «А тарантулы и скорпионы на скользкое не лезут. К тому же тепло сохраняется. Это я в Африке научился». «Да, у нас пастухи тоже так делают», — подтвердил Дождь. «Только парашютов у них нет, они волосяной аркан кладут. А вокруг овечий помет рассыпают». Шаров хотел пошутить, мол, надо пастухам выдавать списанные парашюты, или, мол, надо нам с собой овечий помет носить. Но не успел. Усталость взяла свое, и он провалился в чуткий, тревожный сон. Абул-Фази приготовил мощный мотоцикл, адаптированный к пустыне. Широкий, с глубоким протектором колеса. Вместительная коляска с багажником. Даже легкий тент над пассажиром. По обе стороны от заднего колеса были надежно закреплены 2 канистры с бензином. «А топлива хватит?» — спросил Коллинз. «В оба конца, да по песку повышенный расход». «Я все продумал, Леон», — ответил афганец. «Ни о чем не беспокойся». «Хорошо», — ответил Джек. «Тем более, что ничего другого, как полностью довериться агенту, ему и не оставалось». На выезде из города дорогу им преградил джип, расписанный арабской вязью. Патруль стражи Исламской революции. 2 патрульных проверяли документы, в то время как 3-й держал Коллинза и Абул-Фази под прицелом автомата. Снова внимательное изучение британского паспорта, письма British Petroleum, выслушивание объяснений инженера-нефтяника. Не ограничившись этим, стражи произвели тщательный обыск, даже опускали автоматный шомпол в бензобак и канистры. Коллинз приготовился к немедленному разоблачению и напрягся было, прикидывая, как можно уложить не в меру любопытных патрульных. Но черный зрачок, направленного в упор ствола, отогнал эти мысли. Однако обыск закончился ничем. Стражи уехали, и они продолжили свой путь. «А где рации и все остальное?» — спросил удобно устроившийся в коляске Коллинз, когда вокруг потянулись периферийные солончаки пустыни Дешт-э-Кевир. «Я все продумал, Леон», — повторил агент. «Ни о чем не беспокойся». И хотя американец убедился, что тот не бросает слов на ветер, когда сгустились сумерки, не удержался и снова задал вопрос. «А мы найдем нужное место? Может, лучше переночевать и утром двинуться дальше?» «Я все продумал, Леон», — в 3-й раз сказал припавший к рулю Абул-Фази. «Ни о чем не беспокойся». Мотоцикл несся с приличной скоростью, подскакивая на неровностях твердой соляной корки. Свет фары выхватывал из темноты начинающейся впереди барханы. Когда из-под колес веером стал вылетать песок, скорость пришлось сбавить. Несмотря на специальную резину, ведущее колесо иногда проворачивалось и мотоцикл заносило. Водитель молча протянул Джеку защитные очки, оберегающие глаза от песка. Похоже, он и правда все продумывал наперед. Привыкший к безалаберности восточных людей, Коллинз был приятно удивлен. Уже около полуночи луч фары осветил какие-то развалины. Абулфази уверенно направил мотоцикл к большому проему в стене из обожженного глиняного кирпича, и Коллинз понял, что он был здесь совсем недавно. И точно, в большом помещении с куполообразной крышей, аккуратно накрытые брезентом, стояли у стены две канистры, ящик с продуктами, портативный газовый баллон с небольшой конфоркой, мощный аккумуляторный фонарь, спальный мешок и 20-литровый бак с водой. Значит, агент догадался заранее завести сюда все необходимое. Тем более, что без иностранца он не привлекал внимания стражи и меньше рисковал. «Ты молодец, Абулфази», — сказал Коллинз. Но агент пропустил похвалу мимо ушей. «Будь осторожен, Лео», — предупредил он. «Здесь могут быть змеи. Хотя я и разбросал листья мяты, они ее не любят». Включив фонарь, он внимательно осмотрел помещение. Пошерудил палкой в углах и довольно подтвердил. «Да, ни одной нет». Потом ушел куда-то и через некоторое время вернулся, нагруженный специфическими вещами, которые начисто перечеркивали легенду безобидного инженера-нефтяника. Он поставил на покрытый песком пол рацию дальнего радиуса действия, металлический чемоданчик с расшифрованным замком для Коллинза, а два автомата, модификации русского Калашникова, повесил на специально вбитый в стену гвоздь. Похоже, что Абулфази действительно все предусматривал. Он нравился Коллинзу все больше и больше. «Когда ты здесь был?» — спросил Джек. «Несколько раз. Последний, 3 луны назад. Отдыхай, я приготовлю еду». Заканчивались вторые сутки. Они пробовали идти днем, но было слишком жарко. К тому же имелся риск, что их обнаружат в бинокль или с вертолета. Откуда в пустыне люди с биноклями и вертолеты, это уже другой вопрос. Но даже теоретическую возможность в дальнем поиске следует учитывать. Тем более, что пустыня была вовсе не такой безжизненной, как принято о ней думать. Несколько раз им попадались змеи. Как-то из жесткого кустарника выскочил какой-то зверек, напоминающий зайца. А однажды, идущий впереди в боевом охранении, друг Али дал команду залечь. «Командир! Командир! Там! Там эти!» — заикаясь, говорил он в рацию у оки-токи. «Ну, басмачи! Как в белом солнце пустыни!» Шаров принялся изучать горизонт в бинокль и действительно увидел караван из 5 верблюдов, на которых сидели люди в халатах, челмах и с винтовками за спиной. Собрав все свои познания о районе действия группы, он вспомнил про кочевые племена белуджей, до сих пор живущих в шерстяных шатрах у немногочисленных оазисов. Поэтому теперь днем спали, а шли ночью, медленно, но верно сокращая дистанцию до красной точки на карте. Здесь постоянно дует ветер, гоняя песок то в одну, то в другую сторону. Если задуматься, то пустыни — это самые большие песочные часы в мире. Только отсчитывают они не секунды, не минуты и не часы, а века. Дештекивир и не заметила, сколько вековых страниц перевернули ее песчинки. Но огромный богатый дворец успел превратиться в руины. Кое-что еще сохранило узнаваемые очертания, но суть их все равно неузнаваемо изменилась. Вот уцелевшая длинная стена из обожженной глины. Но она ни от чего не отгораживает. В пустые провалы окон и с одной, и с другой стороны заглядывает пустыня, словно смотрит сама на себя в огромное зеркало. Вот хорошо сохранившийся большой зал с частично обрушившимся куполом. Сквозь высокие сводчатые проемы окон много лет назад пески рассматривали богато обставленные покои, драгоценные ковры, красивых танцовщиц, ублажающих могущественного шейха. Сейчас они видят засыпанное песком пространство, в котором гориллообразный слуга убирает после завтрака посуду, а его хозяин готовит какое-то снаряжение, уложенное в металлический чемоданчик. Пески не могут определить, для чего служат эти предметы. Только осведомленный человек знает. Это прибор для отбора проб грунта. Вот контейнеры для хранения отобранных образцов. А вот включающиеся по радиосигналу световые маячки. Но и специалист не скажет, зачем Джеку Коллинзу эти хитрые устройства. По виду гораздо более безобидные, чем лежащий у него на коленях автомат. Чтобы ответить на эти вопросы, надо знать, что Коллинз выполняет операцию под кодовым названием «Горшок риса», которая является подготовительной к основной операции «Орлиный коготь». Для когтя подготовлена целая воздушная армада. 8 десантных вертолетов RH-53D «Систелион» и 12 самолетов, в том числе два огромных военно-транспортных С-130 «Геркулес», 4 спецназовских МЦ-130Е, 3 летающие батареи АЦ-130 «Спектр», имеющие мощное пушечно-пулеметное вооружение, 3 специальных воздушных командных пункта ЕЦ-130Е «Команда Соло», 118 бойцов элитного спецназа «Дельта» и 100 рейнджеров. Эта мини-армия сосредоточена на аэродроме турецкой базы Air Forces и болтается в Аравийском море на борту авианосца «Нимитс», ожидая команду президента США. И она последует незамедлительно, как только Джек Коллинз выполнит свою работу. Подходящую площадку для посадки нашли с помощью космической фотосъемки. Но сумеют ли приземлиться на нее геркулесы, не продавив верхний слой песчаного грунта своей почти 100-тонной массой? Помочь ответить на этот вопрос и предстояло Джеку. Ему же надо было установить в районе высадки незаметные световые маячки, которые включатся по команде, когда самолеты уже будут нестись над пустыней. «Пора, Абулфази», — скомандовал Джек, закрывая чемоданчик, с содержимым которого он был знаком и ранее. А сейчас разобрался окончательно, подготовив все к работе. «Я готов, Лео», — отозвался агент. Через минуту пустынный мотоцикл выехал в сторону нужного квадрата, который в секретном плане операции носил название «Десерт-1». До красной точки на карте оставалось 6 километров. И с очередного высокого бархана Шаров в бинокль рассмотрел, как она выглядит в натуре. Оказалось, что это старые развалины. Именно оттуда и шел сигнал радиомаяка. Светало, и следовало залегать на огневку. Но он принял другое решение. 4 бойца уже готовились к отдыху, когда прозвучала неожиданная команда. «Вперед! Осталось немного. Найдем арбуз и там передохнем». Оглядев унылые лица подчиненных, командир подсластил пилюлю. «Стены, крыша, тень». «Фонтаны, угощения, девочки!» — в тон ему сказал Самойлов. Бойцы переглянулись. У всех появилась одна и та же мысль. «Мало им африканских девочек?» Но вслух никто ничего не сказал. То скользя, то увязая в песке, группа стала спускаться с бархана. Сама секретная миссия оказалась гораздо проще, чем подготовка к ней. Ручным коловоротом Абулфази высверлил в указываемых Коллинзом местах цилиндрические столбики плотного песка. Заполненные терноприемники аккуратно вложили в специальное отделение металлического чемоданчика. Сыпучий песок тоже насыпали в контейнеры и уложили туда же. Затем Коллинз установил световые маячки. 20 небольших цилиндриков, напоминающих обычные фонари. Он через каждые 10 метров закопал в песок так, что наружу выглядывала только головка с ксеноновой лампочкой и зеркальным отражателем. Когда самолеты зайдут на посадку, они включатся по радиосигналу и обозначат начало дорожки, на которую можно безопасно приземлиться. Конечно, маячки понадобятся только в том случае, если пробы песка подтвердят достаточную прочность посадочной поверхности. «Ну, вот и все», — сказал Коллинз, с облегчением вытирая пот со лба. Солнце уже заметно поднялось и стало жарко. Но главное, что задание успешно выполнено. Хотя впереди оставалась еще одна неприятная процедура. «Что такое мрачное, Абулфази?» — с притворной веселостью спросил Коллинз. «Все в порядке, Лео. Не обращай внимания», — мрачно ответил афганец. Коллинз вздохнул. Неприятная процедура была связана с ним. Агент использовался вслепую. Он ничего не знал ни про горшок риса, ни про орлиный коготь. Но уровень секретности операции был настолько высок, что оставлять свидетеля активности американского представителя в определенном районе пустыни было нельзя. И Шайтана определили в расходный материал. После выполнения задания за Коллинзом должен был прилететь легкий самолет с базы ВВС США в Турции, а Абулфази на своем мотоцикле возвращался в Тегеран. Так представлял план действий сам агент. На самом деле его передвижения заканчивались в развалинах Старого Дворца, и точку в земном существовании Шайтана должен был поставить Коллинз. Но предстоящее было ему неприятно. Не из-за человеколюбия и сентиментальности. Эти качества были Джеку не свойственны, как и любому профессионалу. Просто Абулфази, несмотря на отталкивающую внешность и ужасающий взгляд, вызывал у него симпатию. Немногословный, предусмотрительный. Он не бросал слов на ветер и обеспечил успех подготовительной операции. К тому же был очень расположен к своему куратору, создавал ему удобства, заботился о безопасности и комфорте. Но личные чувства не учитываются в операциях подобного рода. Через час они вернулись в развалины. Под полуразрушенным куполом сохранялись тень и прохлада. Только сквозь большую дыру сюда заглядывало солнце, и в жарком пятне грелась разомлевшая гюрза толщиной с руку. Джек схватился за автомат, но Абулфази остановил его и постучал по земле прикладом. Гибкое пружинистое тело мгновенно скрылось в одной из многочисленных щелей фундамента. «Убивать надо тогда, когда это обязательно», — сказал агент. «Это мы пришли в ее дом, а не она в наш. Тем более мы собираемся уйти». Он бросил на Джека странный взгляд, то ли вопросительный, то ли испытующий. Потом занялся мотоциклом, долил бак, заменил опустошенные канистры на полные. Коллинз как мог оттягивал время, но прекрасно понимал, ему предстоит сделать то, что он должен сделать, как бы ни был ему симпатичен этот афганец. Но как? Просто подойти и выстрелить в спину? Нет, это уже совсем подло. Может, позвать его во внутренний дворик и застрелить на входе? Спереди, но пока они еще не встретились взглядом, хотя это тоже не образец благородства. Вздохнув, Джек вышел во двор. Очевидно, раньше здесь было много строений, и теперь их полуразрушенные стены образовывали подобие лабиринта. А в дальнем углу легкий ветерок шевелил белую ткань, будто кто-то заблудился и размахивал белым флагом, вызывая помощи. Коллинз осторожно направился туда, глядя под ноги, чтобы не наступить на змею. И замер. Это был не флаг, а парашют. Откуда он мог здесь взяться? Джек подошел вплотную. Стволом автомата стал разбирать складки скользкой материи. Парашют был больше обычных, похоже, грузовой. А вот и груз. Круглый контейнер размером с арбуз. Весь черный, как будто обгорелый. Да и это... Неужели? Точно. Это посылка из космоса. Он видел такие контейнеры, когда учился на курсах фирмы. Фирма. Сленговое название ЦРУ. В них спускается секретная информация со спутников-шпионов. Ничего не трогая, он быстро вернулся к Шайтану. Тот уже заправил мотоцикл и рассматривал окрестности в бинокль. «Абулфази, когда ты был здесь последний раз, видел во дворе парашют с грузом?» — спросил он, не в силах скрыть волнение. «Нет, Лео, я не видел его», — угрюмо сказал афганец, не отрываясь от бинокля. «Потому что его там не было». «Точно не было?» «Точно». «Значит, он появился совсем недавно», — задумчиво произнес Коллинз. «А груз представляет ценность?» — спросил Шайтан. «Думаю, да». «Тогда понятно, почему сюда спешат вооруженные люди». «Люди? Сколько их? Далеко?» «Пятеро. 700 метров. Ну-ка, дай бинокль». Коллинз прильнул к окулярам. Действительно, 5 человек в пустынном камуфляже, с оружием и полной походной выкладкой. «Собирайся, Абулфази, план меняется, я не остаюсь здесь. Вывези меня в другое место». Агент повеселел. «Хорошо, Лео, у меня все готово». «Тогда отрежь черный шар и укрепи его на багажнике», — приказал Коллинз, разворачивая рацию. «Рис сварен, обнаружен спутниковый контейнер, нахожусь у квадрата Десерт-1». Высылайте самолет по радиопеллингу». Отправив телеграмму, он поставил рацию в режим радиомаяка и вышел к мотоциклу. Черный шар был закреплен на багажнике. Абул Фази завел двигатель и прыгнул в седло. «Да, точно, арбуз внутри», — сказал Шаров, глядя на стрелку пеленгатора. Сигнал заметно усилился. «Командир, мотоцикл!» — крикнул раб Аллаха. «Какой мотоцикл?» — спросил Шаров, поднося глазам бинокль, и тут же сам все увидел. Мотоцикл с коляской и тентом от солнца быстро выехал из тени развалин. За рулем, пригнувшись, сидел человек в халате и челме. В коляске находился второй, в европейской одежде. Похоже на бегство. И как раз в районе нахождения арбуза. Шарова кольнуло нехорошее предчувствие. Он навел антенну пеленгатора на развалины. Сигнал исчез. Навел на мотоцикл, снова появился. «Они забрали арбуз!» — крикнул он. И тут же скомандовал. «Дождь, останови их! Попробуй вначале по колесам!» «Есть!» — ответил Егмыр. Он был в группе снайпером. Быстро опустившись на колено, извлек из чехла укороченный вариант СВД. Привел в готовность, располостался на песке, далеко откинув левую ногу. Все стояли и смотрели на него. Всем хотелось кричать «Быстрей! Давай, бей!» и тому подобное, идущие от нервов глупости. Но, естественно, никто ничего не кричал. Бах! 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 Выстрелы растворялись в огромном пространстве пустыни. И казалось, эти хлопья не смогут причинить вреда мотоциклу, находящемуся на расстоянии добрых 600 метров. Но впечатление было обманчивым. Из переднего колеса вдруг со звоном вылетели спицы. Шина лопнула. Он клюнул носом. Абул Фази кувыркнулся через руль, а Коллинз вылетел из коляски. Афганец вскочил первым, отряхнулся, как пес от воды, схватил автомат и выпустил очередь в бегущих к ним людей. Те залегли. «Лео, ты жив?» — спросил Шайтан, не отрываясь от прицела. «Жив?» Коллинз с трудом сел, ошеломленно потряс головой. Перед глазами кренилась пустыня то в одну, то в другую сторону, как море с палубы штормующего корабля. «Кто это?» — спросил Шайтан. «Советский спецназ». «Почему ты так думаешь?» «Больше некому». «А откуда они здесь взялись?» «Оттуда же, откуда и мы». Нападающие продолжили наступление. На этот раз короткими перебежками, расходясь в стороны и охватывая мотоцикл полукольцом. Шайтан выпустил длинную очередь. В ответ тоже раздались выстрелы, пули свистели совсем рядом. Он спрятался за мотоцикл. «Не стрелять!» — крикнул Шаров. «Можно повредить арбуз». «Дождь, займи позицию и бей только на поражение. Мы сокращаем дистанцию ползком, потом работаем из пистолетов». У бойцов группы были 20-зарядные АПСы. АПС — автоматический пистолет Стечкина, которые вполне позволяли решить задачу в данных конкретных условиях. «Вперед!» — скомандовал Шаров и пополз первым. Полукольцо вокруг пустынного мотоцикла постепенно сжималось. Шайтан отстреливался, но камуфляж сливался с фоном. К тому же попасть в правильно ползущего человека трудно, и он имел возможность в этом убедиться. Пули только поднимали песчаные фонтанчики вокруг размытых желто-серых фигур. Расстояние сокращалось. 200 метров. 100. Шайтан приподнялся, пытаясь тщательнее прицелиться, но рядом свистнула пуля снайпера, и он опять скрючился за мотоциклом. Очередь. Вторая. Третья. Магазин закончился. Он сел на песок и полез за новым магазином. Поймав перерыв на перезарядку, Шаров вскочил и побежал. На бегу достал из пластмассовой кобуры приклада АПС, передернул затвор. До цели оставалось 40-50 метров. Он увидел торчащий вверх ствол автомата и понял, что противник сидит спиной к нему. Значит, его голова находится здесь. Остановившись, он прицелился и выстрелил. Расчет оказался правильным. Пуля попала в бензобак, пробила стенку, прошла сквозь бензин, пробила другую стенку. Затем, расплющившись и потеряв скорость, угодила Шайтану в затылок. Того будто палкой ударили. Он выронил автомат и завалился на бок. Кость осталась цела, но площадь поврежденной кожи была так велика, что окончательно пришедшему в себя Коллинзу показалось, что затылок у агента снесен начисто. В ярости он схватил автомат и вскочил на ноги, оказавшись с подбежавшим Шаровым лицом к лицу. Они одновременно вскинули оружие и одновременно выстрелили. И оба попали. Почти сразу подбежали Зятек и друг Али. Потом подтянулись Дождь и раб Аллаха. Не обращая внимания на залитого кровью и бензином Шайтана и лежащего без чувств Коллинза, они быстро перевязали Шарова, схватили арбуз и побежали, унося с собой раненого командира. Ночью их забрал самолет. 1987 год. Афганистан, Кабул. Советское посольство. «Знакомьтесь, господа, это третий секретарь американского посольства Джек Коллинз», торжественно объявил старший советник Индигов, широко улыбаясь. «А это наш только что прибывший военный атташе Александр Михайлович Шаров». «Очень приятно, очень приятно». Они крепко пожали друг другу руки. Кругом царило веселье, играла музыка. Шел торжественный прием, посвященный 70-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Вокруг все улыбались, смеялись, танцевали, пили шампанское. Одним словом, веселились или, по крайней мере, делали вид, что веселятся. И лишь новые знакомые выглядели не очень веселыми. И не только потому, что каждый знал, у американцев должность третьего секретаря является официальным прикрытием для резидента ЦРУ, а у советских должность военного атташе служит крышей резиденту военной разведки. Просто они вспомнили лица друг друга, которые видели 7 лет назад через прицелы в иранской пустыне Дешт-и-Кевир. И сейчас каждому хотелось вцепиться в глотку врагу, едва не отправившему его на тот свет. Но как истинные дипломаты они держались вежливо и сдержанно. Вот разве что не обменивались широкими белозубыми улыбками.